Концентрация – это когда четкое вообще желание и цель стало самым главным. Просто вы должны задать вопрос, как развить в себе такое же желание и служить Богу, как купить сумку, например. Вот это трудно. Ну все, понимаете, когда человек, например, идет мимо витрины, почему витрины выставляют? Все, он идет, девушка идет, она раз, там видит какая-то сумка или юбка, что она смотрит. Бам, образ в голову попал, там она в голове начинает гонять, крутить, она уже себя прокручивает, сумка, без сумки, такая, сякая, ну вот. Потом понимает, что она стоит там 2000 евро, начинает думать, кто же мне ее купит, Вася, Петя, там, Маша, там, туда-сюда. Ну вот, все, у нее же целый план появляется там, ну вот, понимаешь, да. Она говорит там, как Вася, а вот вчера шла мимо витрины такая сумка. А он ничего не понял, типа там, сидит, ест. Она ему еще раз. Сейчас очень модно сумки такие-то. Ну вот, ну и в конечном итоге он понимает, что ему пофиг. А потом она говорит в какой-то момент. Ну и как бы она продает идею того, что, понимаете, да, люди же, почему людям нужны красивые женщины? Они хотят ими наслаждаться, но, ну, пришел ты с какой-то там старенькой, горбатенькой, неудобно. А красивая женщина – это как, ну, энергия. Она, понимаете, да, то есть ты успешен, обязательно должно быть что-то красивое рядом с тобой. И поэтому для себя же никто не потратит, например, да. То есть это принципы материализма все. Вот. Но Кришна – это украшение всех украшений. И сказано такую вещь, если человек становится более совершенным рядом с красивой женщиной, ну, в светском обществе, то человек становится прекрасным рядом с божеством, рядом с преданными. Он обретает все эти качества по-настоящему. Поэтому мы всегда можем выбирать либо иллюзия, ну, знаете, да, то есть внешняя, либо подлинная внутренняя реальность. И удивительная вещь, что в духовной жизни преданные могут быть некрасивые. Они могут быть нематериально продвинутые, не социализированные, не обладать богатствами, не обладать интеллектом. Это все равно самые лучшие, самые классные люди. А знаете, кто это считает? Сам Господь. Он же не тусуется с продвинутыми материалистами, они ему не интересны. Но самый простой преданный с чистым сердцем привлекает Господа в 1000 раз больше, чем простые материалисты. Господь говорит, я вообще не привлечен, у меня нет никакого. Господь гораздо круче. Если мы посмотрим, что все является его айшварьей, все является его сокровищем. Из него исходят миллиарды идей, миллиарды концепций. Ему служат все богини процветания, высшие миры и так далее. Нужно понять, что все материалисты, продвинутые в целом, они в той или иной степени либо признают Кришну, даже демоны и боги. Но проблема с богами состоит в том, что боги – это материалисты, деваты вселенной, но это духовные материалисты. Понимаете, да? Индра, Брахма. Хотя некоторые из них гуру. Индра – удивительная личность. Он рулит высшими мирами. И тем не менее, интриги, борьба за власть. Понимаете, да? То есть там он постоянно там кого-то… Он постоянно попадает в какие-то перипетии. Почему? Потому что когда ты рулишь миром, когда ты находишься в мире материи, ты всегда будешь заниматься, ты будешь вынужден защищаться, нападать, страдать. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит в своих молитвах: Господь, я не хочу стать положением Брамы, Творца Вселенной, я хочу родиться муравьем в доме преданного. Вот если у меня будет выбор быть муравьем в Навадвипе среди преданных или стать Творцом Вселенной, я хочу быть муравьем. Я хочу быть там, где преданные. В самом незначительном положении. И вот когда у человека возникает такая мысль, он думает, я хочу быть связан с преданными, самым незначительным. Многие преданные, они приходят, они говорят, а что делать на фестивале? Они говорят, а что нужно? Туалетами можете заниматься? Могу. Представляете, да? Вот это крутая йога. Чистка туалета, чужого. И как, например, получил... Преданный, по-моему, Луканата Госвами, я не помню точно кто, как он получил посвящение. Он пошел, стал чистить туалет гуру. Ему до этого гуру не давал посвящения. Говорил, нет, я тебе не дам. Я не даю материалистам. И он показал, что я из высшего сословия, я из высшего положения, но я готов чистить туалеты. И тогда гуру подумал, да, этот человек, он действительно растворил свое эго, и я должен дать ему возможность жить духовной жизнью. Но это только великий человек может дойти до такого. Но великий человек, он подумает, я ради истины готов даже туалеты чистить. Ганди этим занимался. Ганди вашими, он сам был туалеты, чтобы показать, что как, мое положение здесь не отличается от положения. Я покажу, что я готов помыть туалет. И за это люди Ганди уважали. Наш Гурудев был тоже, кстати, таким же. Он знал, как пробивать туалеты в Индии. Представляешь, да, в своем возрасте, там, ему было там, 60 или 70 лет, он мог починить туалет. Поэтому мы увидим, что на самом деле настоящие духовные личности, они знают, что подлинные духовные ценности не могут достаться человеку поверхностными вещами. Их можно обрести только в результате предания и самопосвящения. Кришна же говорит в Бхагавад-гите: «Тадвидхи пранипатина парипрашнена севая упарикшантите гьянам гьянинастатвадашинам». Парипрашна, сева, пранипат, парипрашна, сева. Если ты хочешь получить духовное знание, Арджуна, пранипат, ты должен предаться, парипрашна, вопрошать и сева, служить. Но ты не сможешь ни за какие деньги купить эти вещи. Предаться очень трудно. Вопрошать очень трудно, все любят говорить. И при этом пранипат – это еще уважать всех. Поэтому духовная жизнь построена на уважении. Уважение ко всем живым существам, уважение к священным писаниям. Если мы не уважаем, мы не получим духовное знание. С высшей точки зрения ничего материального не существует. Когда мы говорим о Раджа-Риши, великих царей, ну, то есть не следует думать, что все преданные были всегда отшельниками. Прохлад Махарадж, Друю Махараджа, Вишну сказал, ты станешь не только йогом, ты станешь царем этого мира, ты будешь владеть всеми сокровищами. Но когда человек только... Вы понимаете, ну, например, кого можно сажать на кассу? Ну, тупой вопрос. Только честного человека. Понимаете, да? То есть, когда человеку можно доверить что-то материальное, чтобы он не деградировал, то когда он дошел до определенного духовного уровня. Бесполезно сажать человека на кассу, который стырит, потому что ты дашь тем самым ему возможность деградировать. Бесполезно давать человеку, который не готов принять материальное, потому что это сделает его хуже. Поэтому, когда человек разделяет на жизнь материальную и жизнь духовную, он ошибается. Человек должен трудиться всегда. Он должен трудиться всегда ради духовных целей, и он должен всегда отдавать. Ему всегда достанется еда, то есть еда всегда достается. Господь, он поддерживает каждое живое существо. Не было такого, чтобы кто-то умер от голода. Мало того, что все вам всегда скажут, пища должна быть простой. Большинство людей болеют и страдают только от того, что у них есть выбор в пище. Вы придете к любому человеку, он скажет, станьте моносыроедом, вы вылечитесь от всех болезней. Просто скажете, а как вожделение? Человек страдает от пищи. То есть, понимаете, да? То есть человек страдает от лишнего. Он не страдает от отсутствия, он страдает от лишнего. А он страдает в целом горе от ума. Ади-буддика, ади-девика, ади-атмика. Четыре типа страданий. Да? От живых существ, от природы. Но самое главное – это страдание от самого себя, горе от ума. Поэтому в Писании сказано, сначала ты должен подчинить себе ум. Если ум подчинен, тогда ты подчинен. И поэтому в процессе духовной жизни мы подчиняем ум и чувства не как цель, а это как процесс, понимаете, да? То есть, ну, как определенный процесс. Например, доктор не может дать человеку лекарство, если человек все равно будет есть не ту еду. Поэтому аюрведа говорит, закон, принцип здоровой жизни человека – это питание. Не лекарство. Лекарство – это последнее. Если человек правильно ест, он, скорее всего, не будет болеть. А чтобы человек правильно ел, он должен контролировать свои ум и чувства. А как контролировать ум и чувства? Писание говорят, предлагай все Господу, вкушай просад. Тогда приготовление пищи станет сакральным, подношение пищи станет сакральным, принятие пищи станет сакральным. Вот, например, я знаю для себя, у меня просто, к сожалению, нет времени. Я знаю, что когда у меня ум успокаивается, идешь на кухню, начинаешь готовить что-то для божеств, слушаешь лекцию, все, ум не гоняет. И когда уже начинаешь готовить пищу для чего-то высшего, уже есть не хочется, знаете об этом? Принцип какой? Когда ты уже готовишь не для себя, а для других, есть не хочется. Поэтому, когда ты уже приготовил пищу для Господа, предложил ее на алтаре, то ты уже осознанно понимаешь, что это не что-то физическое, это что-то духовное. Это, если это делать регулярно, ну, как садхана, то даже это не должно быть что-то сложное. Человек может там с утра проснуться, предложить Господу фрукты, к примеру, да, сделать ему подношение. Но если он это делает регулярно, с верой, с любовью, то результат будет в результате его то, что он подчинит себе чувства, которые йог не может подчинить за 100 жизней. Об этом сказано в Писаниях. Говорите, да, сила бхакти-йоги. Что делаешь? Яблочки ем, а ты что делаешь? На одной ноге стою. Ну, хорошо, стой дальше. Знаете, да, почему бхакти-йога сказано, что она совершенно... А когда у человека ум и чувства под контролем, все, он стал властелином мира. В первую очередь на человека смотрят, в какой степени он адекватен. Какой бы он ни был талантлив, если он неадекватный человек, с ним невозможно работать. В Америке, если вы опоздаете на встречу на 10-15 минут несколько раз, с вами никто дело иметь не будет. Там не вопрос вашей талантливости, там вопрос еще вашей адекватности. До какой степени вы в состоянии, то есть если вы не в состоянии прийти вовремя, значит вы не в состоянии ничего делать. У нас это нормальная фишка, там на 2 часа опоздать, на 3, там все, ты прокатил. Все, человек тебе скажет, I'm sorry, из schedule тебя вычеркнет, и все. Нет времени. Поэтому адекватность, она рождается в процессе духовной практики. Если у человека есть ответственность. Понимаете, что большинство людей, они даже не знают, что такое ответственность. Они безответственные, сентиментальные, без духовной основы. Потому что это называется низшее рождение. Знаете, да, почему царя воспитывали с детства? Знаете, что королева Елизавета британская полжизни, Виктория, полжизни голодала, не знаете? Когда уже стала королевой, открыла огромную империю. Потому что люди думают, что о, короли это те, которые сидят там, это самое, там, в шоколаде. Нифига подобного. У королевы Виктории были дырявые носки, она их сама штопала. Стала она королевой случайно, она жила при дворце в очень жесткой схеме, в гипердисциплине. Что, жизнь короля там, ваше величество, в 7:30 вы должны быть на собрании, в 10:30 там, это тогда-то там, там. То есть все, это всю жизнь. И при этом еще древние цари умудрялись быть йогами. Махарадж Джанака, например. Когда к нему пришел, там, по-моему, Шук или кто-то пообщаться о духовной жизни, Махарадж Джанака сказал, а у Махарадж Джанака было 7 стен. И он его морозил у каждой стены по 7 дней. Махарадж Джанака вообще мастер карма-йоги. Хочешь со мной пообщаться? Ну, посиди 7 дней у первой стены. 7 дней у второй, 7 дней у третьей, 7 дней... И через 47 дней, о, oh, I'm very happy, sorry, то, что я тебя поморозил немножко. Какой у тебя вопрос? Я слышал, что ты великий мастер, великий царь карма-йоги, что ты можешь рулить и чувствами, и государством, и всеми людьми. Да, это так. А мог бы ты мне дать урок? Ты очень хороший ученик, ты 47 дней ждал меня и постился. Ты мне нравишься. Но вот тебе чаша с маслом. Походи по моему дворцу, и постарайся не разлить ни капли. Если ни капли не разольешь, я дам тебе наставление о карма-йоге. Шух прошел через весь дворец, он не пролил ни одной капли масла. И он понял, ты можешь ждать, ты можешь контролировать, значит, ты квалифицирован слушать о йоге деятельности. И он объяснил ему, что на самом деле я ничем не рулю. Я поклоняюсь повелителю, а повелитель повелевает всем. Первый любой человек, который вам скажет, что такое система управления, управленец – это тот, кто умеет подчиняться. Понимаете, да, почему в армии начинает, каждый солдат начинает с рядового. В американской армии сержантов готовят рядовые, офицеров готовят сержанты. Там целая система. Понимаешь, да? Ты офицер, ты должен научиться подчиняться солдатам. Это главный принцип. Подчинение позволяет стать повелителем. Только тот, кто подчиняется, может повелевать. Элементарные вещи, детский сад. Но эти элементарные вещи настолько важны, поэтому в духовной жизни есть такое понятие, как послушник. Человек, мальчик подходит и говорит, вот что, я хочу там в храме пожить. Я говорю, через миллион жизней. Может быть, ты хороший мальчик, но я говорю, ты походи сначала, надо на тебя посмотреть. Не думай, что так легко прийти в храм и там жить. Нет. В нормальный храм, в нормальный ашрам вообще не возьмут тебя. Сначала приходи, послушник, ты хочешь, сначала приходи через какое-то время. Если ты готов, то тебя возьмут. Но есть другая система, например, фестиваль. Это фактически ашрам. Ашрам то же самое. Утренняя программа, лекция, еда. Также люди. Вот. Поэтому раз, сделали фестиваль, всех загнали в ашрам. И человек пожил, потусил, подумал, нет, это не для меня. Я не могу. Я не могу полностью свою жизнь посвятить духовной практике, не могу то, это. А для обитателей ашрама это нормально. То есть, что некоторые говорят, о, что у вас такая там такая движуха? Да это нормальная жизнь, мы вот так живем постоянно. В Индии это вот каждый день вот так вот.